Часть третья. За 3 года я переменил 12 городов и 10 профессий. Я был милиционером, счетоводом, сапожником, инструктором по птицеводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска, секретарем суда, делопроизводителем. Это было не твердое шествие по жизни, это было замешательство. Хандра следовала за мной по пятам. 3 года провел на фронте в Красной армии под Нарвой и Ямбургом, но сердце было испорчено газами, и я должен был подумать о новой профессии. В 1921 году я начал писать рассказы. Годы 1920-1926. Дом искусств. Это дом на углу Мойки и Невского. Я хожу по коридору в ожидании литературного вечера. Это ничего не значит, что я следователь уголовного розыска. У меня уже 2 критические статьи и 4 рассказа. И все они очень одобрены. Я хожу по коридору и смотрю на литераторов. Вот идет Алексей Михайлович Ремезов, маленький и уродливый, как обезьяна. С ним его секретарь. У секретаря из-под пиджака торчит матерчатый хвост. Это символ. Ремезов – отец-настоятель обезьяньей вольной палаты. Вот стоит Евгений Замятин. Его лицо немного лоснится. Он улыбается. В руке у него длинная папироса в длинном изящном мундштуке. Он с кем-то разговаривает. По-английски. Идет Шкловский. Он в восточной тюбетейке. У него умное и дерзкое лицо. Он с кем-то яростно спорит. Он ничего не видит, кроме себя и противника. Я здороваюсь с Замятиным. Обернувшись ко мне, он говорит: «Блок здесь. Пришел? Вы хотели его увидеть?» Вместе с Замятиным я вхожу в полутемную комнату. У окна стоит человек. У него коричневое лицо от загара, высокий лоб и не темные, волнистые, почти курчавые волосы. Он стоит удивительно неподвижно, смотрит на огни Невского. Он не оборачивается, когда мы входим. «Александр Александрович», — говорит Замятин. Медленно повернувшись, Блок смотрит на нас. Я никогда не видел таких пустых, мертвых глаз. Я никогда не думал, что на лице могут отражаться такая тоска и такое безразличие. Блок протягивает руку. Она вялая и безжизненная. Мне становится неловко, что я потревожил человека в его каком-то забытии. Я бормочу извинения. Немного глухим голосом Блок спрашивает меня: «Вы будете выступать на вечере?» «Нет», — говорю я, — «я пришел послушать литераторов». Извинившись еще раз, я торопливо ухожу. Замятин остается с Блоком. Я снова хожу по коридору. Меня душит какое-то волнение. Теперь я почти вижу свою судьбу. Я вижу финал своей жизни. Я вижу тоску, которая меня непременно задушит. Я спрашиваю кого-то: «Сколько Блоку лет?» Мне отвечают: «Около 40». «Ему нет 40 лет?» Но Байрону было 30, когда он сказал: «То пресыщение, оно теперь следит за мной, как тать, везде. В душе разбитая тьма, и красота меня уж больше не пленяет. И даже ты сама». У Байрона нет вопросительного знака после слов «то пресыщение». Это я мысленно ставлю этот вопрос. Я думаю, неужели это пресыщение? Начинается литературный вечер. Ночью. На моей подушке лежат письма в редакцию «Красной газеты». Это жалобы на банные непорядки. Эти письма мне дали, чтобы я написал фельетон. Я просматриваю эти письма, они беспомощны, комичны, но вместе с тем они серьезны. Еще бы, речь идет о немаловажном житейском деле, о бане. Набросав план, я принимаюсь писать. Уже первые строчки смешат меня. Я смеюсь. Смеюсь все громче и громче. Наконец хохочу так, что карандаш и блокнот падают из моих рук. Снова пишу, и снова смех сотрясает мое тело. Нет, в дальнейшем, переписывая рассказ, я уже не буду так смеяться. Но первая запись меня всегда невероятно смешит. От смеха я чувствую боль в животе. В стену стучит сосед. Он бухгалтер. Ему завтра рано вставать. Я мешаю ему спать. Он сегодня стучит кулаком. Должно быть, я его разбудил. Досадно. Я кричу: «Извините, Петр Алексеевич!» Снова берусь за блокнот. Снова смеюсь, уже уткнувшись в подушку. Через 20 минут рассказ написан. Мне жаль, что так быстро я его написал. Я подхожу к письменному столу и переписываю рассказ ровным, красивым почерком. Переписывая, я продолжаю тихонько смеяться. А завтра, когда буду читать этот рассказ в редакции, я уже смеяться не буду. Буду хмуро и даже угрюмо читать. 2 часа ночи. Я ложусь, но долго не могу заснуть. Обдумываю темы новых рассказов. Светает. Я принимаю бром, чтобы заснуть. Пивной. День, солнце. Я иду по Невскому. Навстречу идет Сергей Есенин. Он в элегантном синем пальто с поясом, без шляпы. Лицо у него бледное, глаза потухшие. Он медленно идет, что-то бормочет. Я подхожу к нему. Он хмур, неразговорчив. Какое-то уныние во всем его облике. Я хочу уйти, но он не отпускает меня. «Вам нехорошо? Вы нездоровы?» – спрашиваю я его. «А что?» – тревожно спрашивает он. «У меня плохой вид?» И вдруг смеется. Говорит: «Старею, милый друг. Скоро ударит 30. Мы доходим до европейской гостиницы. Минуту Есенин стоит у подъезда, потом говорит: «Зайдемте напротив, в пивную, на минуту». Мы входим в пивную. За столиком поэт Воинов с друзьями. Он радостно идет нам навстречу. Мы садимся за его столик. Кто-то разливает пиво по кружкам. Есенин что-то говорит официанту, и тот приносит ему стакан рябиновки. Закрыв глаза, Есенин пьет. И я вижу, как с каждым глотком к нему возвращается жизнь. Щеки его делаются ярче, жесты уверенней, глаза зажигаются. Он хочет снова позвать официанта. Чтобы отвлечь, я прошу его почитать стихи. Он соглашается почему-то с готовностью и даже с радостью. Встав со стула, он читает поэму «Черный человек». Вокруг столика собираются люди. Кто-то говорит: «Это Есенин». Нас окружает почти вся пивная. Еще минута, и Есенин стоит на стуле и, жестикулируя, читает свои короткие стихи. Он чудесно читает и с таким чувством, и с такой болью, что это всех потрясает. Я видел многих поэтов на эстраде. Я видел их необычайный успех, видел овации, восторг всего зала, но я никогда не видел таких чувств и такой теплоты, как к Есенину. Десятки рук подхватывают его со стула и несут к столику. Все хотят чокнуться с ним, все хотят дотронуться до него, обнять, поцеловать. Тесным кольцом толпа окружает столик, за которым он теперь сидит. Я выхожу из пивной. За столиком. Москва. Я сижу за столиком в каком-то театральном клубе. На моем столике второй прибор. Это будет ужинать Маяковский. Он заказал еду и пошел сыграть на бильярде. Сейчас вернется. Я почти не знаю Маяковского. Мы встречались только на вечерах, в театре, на людях. Вот он подходит к столику. Он дышит тяжело. Лицо у него невеселое. Он мрачен, платком вытирает лоб. Он выиграл партию, но это его не развлекло. Он садится за столик как-то грузно, тяжело. Мы молчим, почти не разговариваем. Я наливаю ему пиво. Он отпивает один глоток и отставляет стакан. Я тоже мрачен. Мне не хочется искусственно завязывать разговор, но Маяковский для меня мэтр. Я почти новичок в литературе, работаю всего 5 лет. Мне как-то совестно, что я молчу. Я начинаю что-то бормотать о бильярде, о литературе. Мне с ним почему-то удивительно нелегко. Я говорю нескладно, вяло и на полуслове смолкаю. Неожиданно Маяковский смеется. «Нет, послушайте, — говорит он, — это мне просто нравится. Я думал, что вы будете острить, шутить, балагорить, а вы... Нет, это просто здорово, просто поразительно здорово. Почему же я должен острить? Ну, юморист, полагается, а вы...» Он смотрит на меня немного тяжелым взглядом. У него удивительно невеселые глаза. Какой-то мрачный огонь в них. «А почему вы такой?» – спрашивает он. «Не знаю. Сам ищу причину». «Да?» – спрашивает он настороженно. «Вы полагаете, есть причина? Больны?» Мы начинаем говорить о болезнях. Маяковский насчитывает у себя несколько недомоганий. С легкими что-то нехорошо, желудок, печень. Он не может пить и даже хочет бросить курить. Я замечаю еще одно недомогание Маяковского. Он мнителен, даже больше, чем я. Он дважды вытирает салфеткой свою вилку, потом вытирает ее хлебом. И, наконец, вытирает ее платком. Край стакана он тоже вытер платком. К нашему столику подходит знакомый актер. Наш разговор прерывается. Маяковский говорит мне: «Я вам позвоню в Ленинграде». Я даю ему свой телефон. Выступление. Я согласился на выступление в нескольких городах. Это был несчастный день в моей жизни. Первое выступление было в Харькове, потом в Ростове. Я был озадачен. Меня встречали бурей аплодисментов, а провожали, едва хлопая. Значит, чем-то я не угождаю публике, чем-то ее обманываю. Чем? Это правда, я читаю не по-актерски, однотонно, иной раз вяло. Но неужели на мой вечер приходят только как на вечер юмориста? В самом деле, может, думают, если актеры так смешно читают, то что же отколет сейчас сам автор? Каждый вечер превращается для меня в пытку. Я с трудом выхожу на эстраду. Сознание, что я сейчас снова обману публику, еще более портит мое настроение. Я раскрываю книгу и бормочу какой-то рассказ. Кто-то сверху кричит: «Баню давай, аристократку, чего ерунду читаешь?» Боже мой, думаю я, зачем я согласился на эти вечера? Я с тоской поглядываю на часы. На сцену летят записки. Это передышка для меня. Я закрываю книгу, разворачиваю первую записку, оглашаю: «Если вы автор этих рассказов, то зачем вы их читаете?» Я раздражен, кричу в ответ: «А если вы читатель этих рассказов, то какого лешего вы их слушаете?» В публике смех, аплодисменты. Я раскрываю вторую записку. «Чем читать то, что мы не знаем, расскажите покомичнее, как вы к нам доехали?» Бешеным голосом я кричу: «Сел в поезд! Родные плакали, умоляли не ехать, говорили замут идиотскими вопросами!» Взрыв аплодисментов, хохот. «Ах, если б мне сейчас пройтись на руках по сцене или прокатиться на одном колесе, вечер был бы в порядке». Устроитель моих вечеров шепчет мне из-за кулис: «Расскажите что-нибудь о себе, это нравится публике». Покорно я начинаю рассказывать свою биографию. На сцену снова летят записки. «Вы женаты? Сколько у вас детей? Знакомы ли вы с Есениным?» Без четверти 11. Можно кончать. Печально вздохнув, я ухожу со сцены под жидкие аплодисменты. Я утешаюсь тем, что это не мои читатели. Я утешаюсь тем, что это зрители, которые с одинаковым рвением явились бы на вечер любого комика или жонглера. Не выполнив договор до конца, я уезжаю в Ленинград. И вот мои воспоминания закончены. Я дошел до 1926 года, вплоть до тех дней, когда я перестал есть и чуть не погиб. Каждую историю я стал тщательно пересматривать. В какой-нибудь из них я надеялся найти причину моей тоски, моих огорчений, моей болезни. Но я ничего особенного не увидел в этих историях. Да, конечно, некоторые из них тягостны, но не более тягостны, чем это привыкли испытывать люди. У каждого умирает мать, каждый когда-нибудь покидает дом, расстается с возлюбленной, сражается на фронте. Нет, ни в одной из этих историй я не нашел того, что искал. Я был обескуражен. Может быть, это происшествие лежит в более раннем возрасте, подумал я. Может быть, детские годы подготовили зыбкую почву, по которой я теперь хожу, спотыкаясь. И тогда с лихорадочной поспешностью я стал вспоминать происшествия детских лет и увидел, что они волнуют меня значительно больше, чем даже желание найти причину моих несчастий.